Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицы Сергиевой Лавры. Приветствую вас, дорогие братья и сестры! В эфире 675-й выпуск программы «Троицкое слово» совместной передачи «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. В четверг Святая Православная Церковь совершила празднование Вознесения Господня. Нашу сегодняшнюю программу откроет архивная запись проповеди на этот праздник, сказанной насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры архимандритом Иоанном. Программу продолжит очередной фрагмент из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской Духовной Академии, доктора богословия, доктора церковной истории. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по эпистолярному наследию священномученика протоиерея Ильи Четверухина. Завершит нашу сегодняшнюю программу специальная передача памяти святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена Извекова. 3 мая нынешнего года исполнилось 28 лет со дня кончины святейшего патриарха Пимена. Передача, которую вы услышите сегодня, была записана 14 лет тому назад. Нашу программу открывает слово насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Иоанна, на праздник Вознесения Господня.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, братья и сестры, Святая Церковь торжественно прославляет Вознесение Господа нашего Иисуса Христа на небо. После Своего славного воскресения Господь в течение 40 дней являлся ученикам Своим, утверждая их истинности Своего воскресения. Затем, взяв Своих учеников, Господь повел их до Вифании на гору Елеонскую, и там возвиг руцы Свои, благословил их, и когда благословлял их, стал удаляться от них и возноситься на небо. Так Господь вознесся на небо в глазах учеников Своих на горе Елеонской. Но святая гора Елеонская была местом не одного вознесения Господня на небо. Здесь, на этой же горе, Спаситель показал пример кротости и смирения, когда, сообразно пророчеству, идя в Иерусалим, воссел на жребятии осли. День, когда сделано это, был самый торжественный. Ему надлежало явиться пред лицем Иерусалима в виде сына Давидова, царя, обетованного пророками. Но сын Давидов и в этот единственный для него и для Иерусалима день является без всякой роскоши и неги, вошедшим на самое простое и бедное животное. Для чего это он делает? Да мы научимся из примера его пренебрегать пышностью мирскою, да познаем, что истинное отличие наше должно быть не вовне, а внутрь нас, в душе и в сердце нашем, что чистота, смирение и кротость – суть первые и лучшие украшения для последователей Иисусовых. И так кротость сердца, смирение духа, чистота тела, послушание, пост и молитва – вот наше украшение, честь и слава. Чья душа сожала это, то имеет все, что нужно, и есть превыше всего, хотя бы была последнюю из всех кругу своих соработников, друзей и родственников. Во-вторых, на Елеоне была та единственная минута, в которую Господь плакал о Иерусалиме. Известно, что было причиной этих слез. Это предведение того ужасного неверия и ожесточения во зле, которые оказались в жителях Иерусалима во время страданий и смерти Господа, из-за которой град неверный будет осужден на отвержение и попрание язычников. И когда приблизился к городу, сказано у евангелиста, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от вас твоих». Так и мы, братья и сестры, иногда можем взирать на наши грады и веси, и живущих в них, и не держаться по временам от слез любви христианской. Ибо есть Иерусалим, город избранный и возлюбленный, представлял себе причину печали о нем и слезам, то нашим ли городам хвалиться чистотою нравов и богатством добродетелей христианских? не на наших ли глазах творится в них много всяких беззаконий, лжи и обмана? Не являемся ли мы повседневными свидетелями, как множество душ погибает в них от соблазнов и всякого греха? Поэтому истинные христиане, подобно Спасителю, взирая очами веры и любви, прольют о ранах своих слезы и сострадания, вместе с ними теплую молитву ко Господу, да подаст живущим в них благодать, веры и покаяние. Но это кто может, а с прочих из нас довольно и того, если воспоминает слезы и слова Спасителя на Елеоне по Иерусалиме, будем при этом обращаться к собственной своей души и говорить: «О, если бы и ты, бедная, падшая моя душа, хотя бы в этот раз восчувствовала, сколько раз Господь призывал тебя к покаянию, и сколько раз ты убегала от Него, и снова предавалась греху и многим страстям. Давно тебе пора оставить все прочие греховные занятия и влечения и начать плакать день и ночь о грехах своих». На Елеоне третье происходила беседа Господа с учениками о конце мира и втором пришествии Его. Та беседа, в которой указаны признаки этого пришествия, скорбь великая, имеющая прийти туда на всех живущих на земле. Поэтому и мы, вспоминая эту беседу Господа с учениками своими, должны почаще размышлять о последних днях мира. Представляйте, как тогда померкнет солнце, луна не даст света, звезды спадут с неба, и силы небесные подвигнутся, как потом земля наша, и я же дела на ней сгорят, как вместо нынешних явится небо новое и земля новая, в них же единая правда пребывает. Как затем поставятся престолы, воссядет судья, и разнутся книги, как соберутся на суд все племена и языки, как произнесется приговор, и одни праведные пойдут в жизнь вечную, а другие грешные в муку вечную. От конца мира мы должны переходить мыслью последним дням к концу собственной нашей жизни, который во всяком случае недалек от каждого из нас. Такие беседы самым лучшим образом займут время наше и каждый раз будут оставлять в душе новое расположение к подвигам духовным, новое отвращение ко греху и удовольствием чувственным, сделают нас смиреннее в духе и терпеливее в перенесении скорбей и искушений. Скажем в заключение, что не только для Божественного Сына, но и для Пречистой Матери Его Елеон был одним из любимейших мест для посвящения. Туда, как говорит предание, всего чаще уклонялась она по вознесении Сына и Господа на молитву. Там получила от Архангела радостную весть о своем успении. Там погребено пречистое тело ее, оттуда же она взята и на небо. Братья и сестры, будем чаще устремлять мысли наши вознесшегося на небо Господа, не забывая, что где теперь Он, там скоро должно быть и всем нам. Итак, христианин, думай или не думай о небе, а ты будешь на небе. Люби сколько хочешь землю и прилепляйся к ней, а ты оставишь ее навсегда. Твое место не здесь, а или на небе, или в аде. Поэтому лучше все употребить, перенести все трудности, только явиться на небе способным к небу, чем увлекаясь соблазнами или побеждаясь трудностями, быть потом низдвинуту с неба. Аминь.
Вы слушали проповедь насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, архимандрита Иоанна, на праздник Вознесения Господня. Нашу программу продолжает заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории Константин Ефимович Скурат. «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина.
Программа дня. Поучительная программа дня будущего священномученика. Познакомившись только с ней, можно сказать, перед нами человек незаурядный. Программа дня у меня такая. Встав в 8 часов, молюсь. Затем читаю, сидя с напряжением, Иисусову молитву четверть часа по совету Феофана. Читаю Евангелие, пью чай, работаю на воздухе и купаюсь. Обедаю в 12 часов. После обеда до 4 часов занимаюсь науками. В 4 часа читаю Акафист Иисусу, или канон Богородицы, или покаянный канон, или в пятницу поклонение Христовым страстям. После молитвы или читаю душеполезное, или иду гулять до ужина. После ужина в 7 часов опять читаю Феофана до сумерек. В сумерки отдыхаю, затем зажигаю лампу и опять читаю Феофана и молюсь. Вспоминаются здесь и глубоко духовные слова святого Иоанна Златоуста, приведенные Ильей в другом письме. «Каждый час нашего дня одарен крыльями. На этих крыльях часы летят к Творцу времен и отдают Ему отчет о нашем поведении. Самые пламенные наши мольбы не в силах заставить хотя бы единый миг возвратиться к нам или простановить свой ход. Каждый бесполезно проведенный час служит новым обличителем против нас на небе. Неужели же мы не позаботимся о том, чтобы часы, улетая на небо, доносили хорошие вести о нас и сообщали не только о добрых наших намерениях, но и о деяниях достойных служить свидетелями перед троном Всевышнего. Желаю вам всего хорошего. Да хранит вас Господь, да умудрит во спасение. Господь да умудрит и нас запомнить этот порядок. Дерзаю еще отметить покаянный канон к Господу нашему Иисусу Христу, входивший в программу дня Ильи, очень любила читать и Машенька наша. Ничто без Бога не бывает. Все происходящее с нами и окружающим нас миром совершается не без воли Божией. Над всем есть благой промысл Божий, добру вспомоществующий и направляющий к хорошим целям. Смотрите катехиз митрополита Филарета Друздова. А вот слова священномученика. Бог, всесильный Царь, наш любящий Отец, верующий в Него, все может укрепляющим Его Христе. Верю, Господи, помоги моему неверию. Помоги мне, Боже. Ничто без Бога не бывает до самой малости. Все в Него рассчитано. Все покоряется манию Божию. Наше дело все принимать и о всем благодарить. Как сладко верить Ему. Господне благословение да будет на вас. Да сохранит и спасет вас, Матерь Божия. Господь посреди нас. Такими или подобными словами начинается не одно письмо служителя Божия. С тем же содержанием они продолжаются. Бог должен быть всегда перед нашими внутренними очами. Благоугождение Ему должно быть на первом плане, первым делом, главным и всепоглощающим. И завершается. Дай, Господи, чтобы мы пребывали в заповедях Твоих всем сердцем и вниманием, и в таком пребывании находили и жизнь, и слады жизни, оживляющую и возбуждающую энергию все быстрее и быстрее течи тем же путем Твоим. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже, помощь мою во тьме. Господи, помощи мне подщися. Господь да будет с вами. Радуйтесь. Мир и радость вам. Духом пламенейте. Господу служите. Послание к Римлянам, глава 12, стих 11. Трезвитесь и бодрствуйте. Господь с вами. Ревнуйте о всякой добродетели. От вашего письмеца мне стало так хорошо, светло, тихо, весело. В неразрывной связи с письмами будущего священномученика стоят и письма его будущей матушки. Они подкрепляли, утешали, утверждали в душе те силы, которые потом в исповедническом и мученическом времени стали твердыней, не павшей перед буйством зла. Господь смилостив, вот и от вашего письмеца мне, свидетельствует сам Илья, стало так хорошо, светло, тихо, весело. Точно вы зажгли в душе у меня лампадку перед образом Спасителя. Еще раз спасибо вам, милый мой друг. Когда мы будем вместе, может быть, Господь благословит наши беседы и поможет нам влиять друг на друга и помогать друг другу устроить жизнь для Господа во славу Его. Более того, Он создается, что даже сам образ всей истинной христианки оказывает на Него глубочайшее действие. Женя, сколько счастья вы мне дали! Даже образ ваш будет во мне хорошие струны души, напоминает о Боге, о домостроительстве нашего спасения, о Божьей Матери, об ангелах, о моих обязанностях к Богу. «У нас с ним была одна душа», — вспоминала матушка. «Его чувства, мысли, переживания точно электрическим током передавались мне». Вот что говорят о матушке Евгении лица разного возраста. Духовная дочь священномученика Илии и его внучка. Рассказ духовной дочери священномученика Ильи. Первая, Галина Константиновна Тюлякова, рассказывает. Это образ красоты духовной. Это глубина смирения, кротости. Это неиссякаемый источник утешения, пример долготерпения и подражания. Ежедневно утром и вечером она была в храме, читала, пела, регентовала. Я ни разу не видела Евгению Леонидовну недовольной или изнемогающей от усталости. Она была бодра и сильна духом. Будто бы окутанная волнами благодати, она умиротворяла окружающих, и всем возле нее становилось спокойно. Занимаясь обыденными домашними делами, матушка всегда была в Боге. Ум и сердце ее были горе. Никогда не вела она праздных разговоров. Ни разу не видел я, чтобы она повысила голос или рассердилась. Всегда была радостна, ровна, в обращении, благожелательна и приветлива с окружающими. А когда выдавала свободная минута, Евгения Леонидовна любила петь. Часто, перекрестившись, она с благоговением произносила «Слава Богу за все». И это не были просто слова. Это была глубокая вера в промысл Божий, предание всей себя Божьей воле. Она печалилась, но не унывала. Все беды и испытания матушка принимала с верой и покорностью Господу. Являя такую духовную красоту, матушка была смиренна, почитая себя самой великой грешницей. Она никого не укоряла и не осуждала, находя в каждом человеке светлые черты, хвалила его за это, обходя все его недостатки. А уж если слышала о ком-нибудь нечто недостойное, то вздыхала и говорила: «Бог ему судья». Мы несли ей свои грехи, беды, недоумения и неизменно встречали любовь, желание помочь, слышали от нее мудрые советы. Матушка не была пророчицей, но слова ее сбывались. Мы просили ее помолиться, и она молилась. Здесь я остановился и попросил тоже ее молитв. Евгения Леонидовна до последних своих дней сохранила светлый ум, твердую память, силу духа. Она не проповедовала, не увещевала, но благодать, которую мы чувствовали рядом с ней, ее любовь, ее молитва согревали душу. Я благоговела перед ней. Когда матушка заболела, являла неподражаемый пример долготерпения. Испытывая сильнейшие боли, она ни на что не сетовала, не жаловалась и только повторяла: «Слава Богу за все!» Она оставалась светлой и любящей молитвенницей. Я верю, что Господь с любовью принял нашу страдалицу и упокоил ее в своих обителях. Я также верю.
Продолжение авторского цикла «Жизнь блаженная и светлая есть жизнь во Христе» по письмам священномученика протоиерея Ильи Четверухина прозвучит в ближайшей программе «Троицкое слово». Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию специальную передачу, посвященную памяти святейшего патриарха Московского и всея Руси Пимена. 23 июля 1910 года в семье Михаила Карповича и Пелагеи Афанасьевны из Вековых родился сын Сергей, будущий святейший патриарх. В 1925 году, после окончания школы, Сергей переехал в Москву и вскоре принял постриг в Рисофор с именем Платона, а 4 октября 1927 года, в день праздника обретения мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского, состоялся его монашеский постриг. 25 января 1932 года архиепископ Звенигородский Филипп Гумилевский совершил его хиротонию в иеромонаха. Иеромонах Пимен с 1946 года продолжал священнослужение в Одесской епархии, которой управлял тогда епископ Херсонский и Одесский Сергий Ларин. Указом святейшего патриарха Алексея I в конце 1949 года он был назначен наместником Псково-Печерского монастыря. В январе 1954 года архимандрит Пимен назначается наместником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. 4 ноября 1957 года ему определено было стать епископом Балтским, викарием Одесской епархии, а в декабре этого же года епископ Пимен был назначен епископом Дмитровским, викарием Московской епархии. В 1961 году архиепископ Пимен назначается на Тульскую и Белевскую кафедру с оставлением за ним должности управляющего делами Московской патриархии. Он состоял также председателем хозяйственного управления Московского патриархата, настоятелем Богоявленского патриаршего собора, а в 1961 году был назначен на Ленинградскую кафедру с возведением в сан митрополита. В октябре 1963 года митрополит Пимен становится митрополитом Крутицким и Коломенским. В соответствии с положением об управлении Русской Православной Церковью 2 июня Поместный собор Русской Православной Церкви единогласно избрал местоблюстителя Московского Патриаршего Престола, митрополита Крутицкого и Коломенского Пимена, патриархом Московским и всея Руси. Святейший патриарх Пимен расширял и углублял братские связи с поместными православными церквами, укреплял отношения между православными церквами разных стран. Он совершил многочисленные поездки и встречи с предстоятелями православных церквей, которые послужили на благо святого православия. Впервые в истории русской церкви святейший патриарх Московский и всея Руси Пимен посетил святую гору Афон, и здесь 23 октября 1972 года его торжественно встретил представитель Константинопольской православной церкви митрополит Стилиан и приветствовал от имени святейшего Вселенского Патриарха Димитрия I. Во время визитов святейший Патриарх Пимен имел братские встречи и совместные молитвы с предстоятелями поместных церквей. В 1972 году он посетил Египет, родину своего небесного покровителя, святого Пимена Великого. В 1977 году
состоялся визит святейшего патриарха Пимена в Стамбул для встречи с патриархом Константинопольским Дмитрием I. В 1976, 82 и 86 годах в Шамбизи проходило три предсоборных всеправительственных совещания, в каждом из которых участвовали представители Русской Православной Церкви. На этих совещаниях разрабатывалась проблематика подготавливаемого великого юбилея, тысячелетия крещения Руси и собора Православной Церкви. 80-е годы в истории Русской Православной Церкви прошли под знаком тысячелетия крещения Руси. За 7 лет до праздничных торжеств в 1980 году Священным Синодом была образована комиссия для подготовки и проведения юбилея. Эту комиссию возглавил святейший патриарх Пимен. В связи с предстоящим юбилеем он обратился к Брежневу с просьбой о передаче церкви одного из монастырей Москвы для устроения в нем и на примыкающих к нему участках духовно-административного центра Русской Православной Церкви. Решение о передаче церкви Свято-Данилова монастыря, который был избран патриархом, было принято еще в 1982 году, но официальная передача состоялась год спустя. Монастырские храмы и строения находились в крайне разрушенном состоянии. До передачи их церкви в них размещалась детская пересыльная тюрьма и два завода. Средства на восстановление святой обители жертвовала вся православная Русь. Наместником обители был назначен архимандрит Евлодий. За 5 лет были воссозданы монастырские храмы, стены обители, корпуса келий, выстроено здание официальной резиденции патриарха и синода. В конце апреля 1988 года состоялась беседа святейшего патриарха Пимена и постоянных членов Священного Синода с президентом Союза Михаилом Горбачевым. На встрече решались вопросы, связанные с обеспечением нормальной жизни и деятельности Православной Церкви. Святейший патриарх Пимен скончался в патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве 3 мая 1990 года. 6 мая было совершено его погребение в крипте Успенского собора Троицы Сергиевой Лавры возле могилы его предшественника, святейшего патриарха Алексия I.
Я встретился со смотрителем лаврских патриарших покоев, архимандритом Ильей, и батюшка любезно согласился поделиться своими воспоминаниями о преснопамятном святейшем патриархе.
В время патриаршества святейшего патриарха Пимена я был смотрителем патриарших покоев весь период его патриаршества. И во время его избрания, соборные собрания проходили, и все время. Конечно, первое впечатление о святейшем патриархе Пимене в том, что он, конечно, был настоящим монахом, святителем и монахом духовным, преданным православию, молитвенником, любил молиться, любил Троицеру Лавру и часто очень к нам приезжал. Все праздники, абсолютно все. И всегда можно было видеть прекрасное богослужение его, проповеди его, любил он очень пение. Он любил, конечно, и уединенной келейной молитвой. Всегда, когда он уезжал, мы видели, что всегда он читал акафист святителю Николаю. Кроме, конечно, Спасителя, Божьей Матери, других канонов, он любил, чтил святителя Николая. Он очень чтил святителя Филарета митрополита Московского. Его постоянно творение пересматривал и прочитывал. Будучи еще в начале, он был очень любезен. Будучи настоятелем нашей обители, он так и оставался монахом и любил и пошутить, побеседовать на духовные вопросы, рассказывать в свободное время от молитв, от приема людей. Рассказывал, как однажды в детстве мать его приводила с мамой своей, они приходили в Сергиев Посад до революции. О, рассказывал, какая была природа, красота, сейчас уже многое изменилось, лебеди, озера, духовная жизнь, особенно ему это все понравилось, и натолкнуло его остаться здесь в обителях. Уже была обитель закрыта. Все ж таки он в параклите принял монашество. У нас есть замечательные уголочек святыня, мощевик, 50 частичек святых мощей. Для патриарха Пимена он был очень дорог, потому что он находился в параклите до 29-го года. Потом кто-то из рабов Божьих верующих хранил, сумел сохранить. Потом он очутился в Серапонной палате Никонского предела. После интронизации святейший прикладывался и велел перенести в патриаршу резиденцию. Для него очень дорогие. Там частички 4 апостолов Матфея, Марка, Луки, Тимофея Тита, святий Василий Великого, Григорий Богослояна Златоустов, великомученик Дмитрия Солонского, Митрочива, Георгия Победоносца, Василия Пантелеона и многих других. Часто любил служить, служили тоже, служба совершала. И сами, кто настоятель Крестового храма служил. Когда святейший не служил в лавре, то в домовой церкви постоянно проходили богослужения. Любил и поиграть. У нас замечательная есть физгармония. Когда он 3-4 дня был у нас, то когда не служил утром, после завтрака, мы ему включали такую программную физгармонию. Он любил поиграть. Показывали, что в начале, раньше была простота в начале что его периода патриаршества, посвящение сцены очень хорошие, духовные. Например, про Яна Дамаскина было замечательно у нас. Патриарх покоя показывали сцену. Но он никогда не ругался, никогда все такой был уравновешен, спокойный, такой духовного склада. Для меня, конечно, на всю жизнь осталось очень такой пример духовной жизни, служения церкви. Он как бы лишней своей жизни тоже не имел, служил постоянно, был занят духовной деятельностью и молитвой. И так, и до самой уже будучи престарелым, он оставался таким же молитвенником, и любящим преподобного Сергия, Святую Троицу обитель и, конечно, Православную Церковь. И с благодарностью вспоминаю, молюсь я за него и вспоминаю его с благодарностью в своей молитве, в своей жизни.
Батюшка, вот вы сказали период, когда он был наместником Троицы Сергиевой Лавры.
Да, он был в свое время, ну я, конечно, не застал. Он был наместником уже по рассказам. Отец Михей ее застал, отец Виссарион, отец Кирилл, конечно, отец Федор, архимандрит. Он 54 по 57 год был наместником. В те времена он очень много духовного сделал. Он был замечательный регент. Шил сам митре, облачением, монашеские одежды. Служил, постоянно проповедовал. Будучи настоятелем, наместником нашей лавры, по субботам, каждую субботу он служил литургию 8 часов у духовском храме. А то все праздники возглавлял воскресную позднюю литургию и постоянно проповедовал. Так и воно и осталось, будучи вже архиереем, будучи вже даже патриархом, на преподобного Сергия, пресечении в советское время, несмотря на то время, много народа на площади, он на балкон выходил после богослужения, его встречали здесь, он выходил на балкон, из балкона приветствовал, кратенькую проповедь, говорил народу.
Вы сказали, что он был внутри очень такой добрым человеком и мягким, а впечатление многие даже боялись, но такой был как бы строгий и серьезный, требовательный.
Вообще он был такой духовно настроенный, поэтому он и любил, чтобы все жили, как и он, духовно. Поэтому казалось внешне, казалось, что он, да, неприступный, казалось, строгий внешний. А так духовное сердце в него было простое, расположено для всех людей. А внешне, конечно, он и требовал исполнения. И когда, будучи настоятелем, будучи епископом, митрополитом и патриархом, он, конечно, требовал такого, чтобы была вся духовная дисциплина, порядок духовный, да.
Отец Илья, а можно ли вспомнить о том, как святейший относился к своему предшественнику, святейшему патриарху Алексию, после которого он вступил на этот пост?
Да, он, конечно, с благоговением, с любовью относился и к покойному Алексею Первому. Удивительно, конечно, он уважал очень и митрополита Николая Ярушевича. Каждый приезд, это было преподобному Сергию он посетит, и сразу под Успенский собор. Там постоянно прикладывался кратко литья или панахидка и одновременно святителю Николаю, митрополиту Ярошевичу. Это было постоянно. И дни его памяти, когда святейший на Никона к нам приезжал, тут как раз было его кончина митрополита Николая служил. Филарета милости, бо все, конечно, все. И в те времена он любил отмечать эти все даты. Тоже с таким с благоговением почитал и относился к ним.
Святейший патриарх Пимен часто очень бывал в Троице-Сергиевой лавре, вы сказали. Он, наверное же, и принимал участие в духовной жизни и московских духовных школ.
Да, конечно. Он не только в духовной школе. Будучи вначале молодым, только стал патриархом, он даже посещал кельи. Ему было интересно посмотреть, как живут братья. Да. И академию, конечно, постоянно он участвовал в филаретовских вечерах, в актах по окончании учебного года, в других таких мероприятиях служил иногда, даже в академическом храме. Особенно выдавал дипломы, удостоверения по окончании семинарии академии. Это было постоянно, конечно. На Покрова он приезжал и участвовал. Конечно, в те времена святейшему патриарху, как Алексею Первому, так и Пимену, не было возможности разъезжать спокойно все по всей территории Союза, как сейчас уже Алексей Второй. Одесса, иногда в Ленинград, а то все, конечно, Москва. И Троица Сирилавы была его любимым местом и молитвой, и участием в духовной жизни церкви.
Период его служения церкви совпал с настоятельством здесь, в лавре, архимандрита Иеронима. Какие-то у вас есть воспоминания, как они были, в каких отношениях с наместником, как протекали их взаимоотношения?
Думаю, что было отлично, потому что Иероним такой тоже было очень много сделал для церкви, для обители. Впервые он приписал постоянно многих старых братьев, отца Матфея, отца Лаврентия и многих других, постоянно приписку сделал. И много сделал для лавры очень он. Почему и когда Иероним скончался, то святейший, конечно, в отпевании участвовал. И не только святейший уважал его, и других уважал. Даже у нас было очень короткое время, 2 года, когда был Августин настоятель, святейший по Печорскому монастыру, после войны я был с ним знаком. И тоже даже очень заботился, когда он скончался уже не в лавре, он тоже просил своих братьев, чтобы в синодик писали, поминали как своего настоятеля.
Вы упомянули о том, что святейший Пимен очень любил пение. Он и сам, говорят, пел в лавре и вообще интересовался вопросами пения в лавре.
Да, он был сам регент, рожденный регент. До войны, конечно, управлял храм и любил очень пение. Поэтому очень уважал отца Матфея. И когда он служил, конечно, надо было, чтобы только был хор отца Матфея. Он был, конечно, одаренный таким даром Божьим. Будучи уже самым перед смертью, он тоже сохранил такой и голос пения, и духовную такую память, и любовь к пению, и молитве.
Отец Илья, в завершении нашего интервью, что бы вы могли пожелать тем слушателям, которые, может быть, не слышали, не знали святейшего патриарха Пимена, тем братьям, которые сейчас есть в лавре, и множеству братьев, которые тоже не знали, и не слышали, и не видели времени его служения?
Конечно, да. Святейший патриарх Пимен оставил добрую память о себе, сохранил православие, укрепил в то время непростое и помог многим встать на такую духовную почву, не только нашим и другим обителям, владыкам, учащимся. И вот, конечно, пожелание тоже молитвенное память о нем, молиться о упокоении. Он там, как сказал в одном из писем старец, преподобный Никон, старец игумен Оптинский: «Я записал ваших родственников для поминания на домашних упокойных канонах и молитвах и псалтерях. Мы будем молиться за них, как умеем, а они там вознесут за нас больше молитв, и их молитва принесет больше пользы нам, чем наша им». Поэтому, конечно, поминая, прикладываясь его святой могиле, поминая его за упокой, ему его воздаяние возвеличим, и он, конечно, больше нам привезет здесь, поможет нам духовно укрепиться, жить по-духовному и донести свои жизни и крест до конца, и спастись.
Дорогие братья и сестры, сейчас вы услышите редкую запись. Мы предложим вашему вниманию фрагмент божественной литургии на соборной площади восстановленного Данилова монастыря. Литургия на открытом воздухе в древней обители основателя Москвы, святого благоверного князя Даниила, превращенный за годы советской власти в руины и мерзость запустения, на которой собрались представители всех поместных православных церквей, множество иностранных гостей, паломников, простых верующих, явилась апофеозом торжества, праздника
тысячелетие крещения Руси. Такой пир веры, говоря словами святого Иоанна Златоуста, невозможно забыть тому, кто на ней присутствовал. И именно это событие, тысячелетие православия на Руси, послужило началом восстановления полноты церковной жизни на всей территории бывшего Союза. В предлагаемой вам записи от 6 июня 1988 года вы услышите голос преснопамятного святейшего патриарха Пимена, поет объединенный хор Троицы Сергиевой Лавры и московских духовных академий и семинарии под управлением архимандрита Матфея.
Господине блаженнейшем патриархе Игнатии, о Господине блаженнейшем патриархе Феодоре, о великом Господине и Отце нашем, святейшем патриархе Пимене, о Господине святейшем и блаженнейшем патриархе Илии, о Господине блаженнейшем патриархе Феоктисте, о Господине святейшем патриархе Максиме, о Господине блаженнейшем архиепископе Изостоме, Преосвященный митрополите, архиепископе и епископе, честнем пресвитерстве, о Христе диаконстве, о всем притче и людям Господу помолимся. Нашей властей и воинствия я Господу помолимся. Святей обители сей, граде сем, всяком граде, стране и верою живущих в ней, Господу помолимся.
Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любви Бога и Отца, и причастие Святаго Духа будет со всеми вами. Поющее в
вопиюще, взывающе и глаголюще. Сие есть тело мое, еже за выломи мое в оставление грехов. Идти от нея все, сия есть кровь моя нового завета, я же за вы и за многие изливаемая в оставление грехов. Твоя от твоих тебе приносящая о всех и за вся. Святаго Твоего Духа в третий час апостолом Твоим ниспо славой, како благи не отыми от нас, но обнови нас, молящихся.
Подошел к концу 675-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Прощаюсь, дорогие слушатели.